Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Наша страна, наша конституция. А чье решение? В России обсуждают место Бога в основном законе страны и порядок внесения поправок в конституцию. Натянуть может каждый. Какая реклама попала в лонг-лист кандидатов на антипремию Рунета «Сексист года»? Россия заплатит более 5000 евро за отказ судьи предоставить телефонный звонок заключенному следственного изолятора для разговора с ребенком. Чем это решение поможет всем российским арестантам?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Бенедиктов напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Из-за коронавируса власти России запретили вывозить из страны защитные изделия, в том числе халаты, бинты и вату, даже если речь идет о личном использовании. При этом журналисты узнали, что в Москве на закупку медицинских масок без конкурса потратят больше 200 миллионов рублей, а мэрия города разработала план «Б» по борьбе с заболеванием. Если он вступит в силу, власти хотят провести дезинфекцию квартир заразившихся. Их друзей и знакомых могут поместить на домашний карантин. План также предусматривает карантин города. В таком случае будут закрыты все образовательные учреждения, музеи, кино и театры, отменены спортивные мероприятия. Тем временем в Кремле заверили, что делают все необходимое для защиты от вируса президента. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального оштрафовали на 500 000 рублей за нарушение закона об иностранных агентах. В отношении сотрудников фонда составили административные протоколы, в том числе из-за отсутствия пометки «иностранный агент» в Инстаграме организации. Ранее Алексей Навальный сообщил, что его банковский счет, а также счета его жены, детей и родителей заблокированы. Также заморожены счета директора ФБК Ивана Жданова и его семьи. По мнению Навального, это связано с уголовным делом об отмывании денег через его фонд. В августе по этому делу в офисе ФБК и квартирах его сотрудников прошли обыски. Активисты объясняют их желанием властей положить конец расследованиям о коррупции. Они подали десятки жалоб в Европейский суд по правам человека. В них говорится о нарушении прав на уважение частной жизни, свободу слова и собраний. Суд в Москве отправил на пересмотр приговор активисту Константину Котову. Его приговорили к 4 годам колонии за неоднократные нарушения правил проведения митингов и пикетов. На время нового разбирательства в Мосгорсуде Котов останется под стражей. Всего московские суды за прошлый год наказали почти 3000 протестующих. Это самый высокий показатель в современной истории России, сообщает газета «Ведомости». Общая сумма штрафов за нарушение правил публичных мероприятий – почти 45 миллионов рублей. Аресты получили 130 протестующих. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил свидетелей Иеговы к 6 годам колонии. Сергея Филатова признали виновным в подрыве основ безопасности государства. Это была цитата. А именно в том, что он читал Библию в кругу семьи в собственном доме. Сторонники Филатова утверждают, что силовики собрали доказательства с помощью прослушки. Сам он вину не признал и заявил, что его преследуют за веру. Напомню, 3 года назад Верховный суд России признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране. После этого сотни человек подверглись уголовному преследованию, десятки получили реальные сроки. Авиакомпания S7 разрешила перевозить в салоне самолета животных весом до 10 килограммов. Лимит повысили после скандала в социальных сетях. В прошлом году толстый кот Виктор не смог улететь из Москвы во Владивосток. Из-за того, что он оказался на 2 килограмма тяжелее допустимого веса, его хотели отправить в багажный отсек. Но хозяин отказался, а позже подменил кота на взвешивании и все же пронес его в салон. Тогда у владельца кота отняли все бонусные мили Аэрофлота. Теперь он считает, что его питомец стал символом борьбы за права животных в России.
Yeah. И еще одна новость пришла вечером из Калуги. Здесь к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы приговорили Ивана Любшина. Суд признал его виновным в оправдании терроризма. Дело против Любшина возбудили из-за подписи «Герой» к репосту сообщения о теракте в Архангельске. В октябре 2018 года анархист Михаил Жлобицкий подорвал себя в здании Архангельского управления ФСБ. Он погиб на месте, еще 3 человека пострадали, а обсуждение поступка Жлобицкого в интернете и средствах массовой информации стало поводом для возбуждения ряда уголовных дел об оправдании терроризма, в том числе и против нашей коллеги из Пскова Светланы Прокопьевой, которая в эфире местной радиостанции рассуждала о причинах случившегося. Ну а сейчас в России обсуждают президентские поправки к поправкам в Конституцию и заодно пытаются понять, как все это собираются впихнуть в основной закон страны и что в конечном счете хотят от граждан, которые, как выясняется, на суть поправок в Конституцию повлиять в принципе не смогут, рассказывает Анастасия Тищенко.
Была ельцинская, станет путинская. 15 января президент России предложил внести поправки в Конституцию страны. Правительство во главе с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым решило не мешать реализации президентских планов и в тот же день в полном составе ушло в отставку.
Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ой, пожалуйста! Ну и не нужно.
Поправить Конституцию, похоже, получится легко и быстро. Общероссийское голосование, на котором граждане России должны будут поддержать или не поддержать сразу все изменения, предложенные президентом, состоится 22 апреля. Юристы возмутились. Согласно федеральному закону о порядке принятия и вступления в силу поправок Конституции, изменения каждой главы с 3 по 8 должны приниматься отдельно, как федеральный конституционный закон. То есть сначала их должно принять конституционное большинство в Госдуме и Совете Федерации, а затем одобрить не менее 2/3 региональных парламентов. Кроме того, изменения должны быть взаимосвязаны. Нельзя, по мнению юристов, разом принимать поправки и о пенсионном обеспечении граждан, и о расширении роли Госсовета. На это сенатор Андрей Клишас ответил, что все поправки касаются качества жизни людей. А закон рабочей группе не указ. Цитата. «Если бы он нам мешал, мы бы его просто признали утратившим силу». Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сравнила пакет поправок Конституции с комплексным обедом.
Вам не нравится винегрет, но вам нравится борщ или котлеты. Вы для себя решите. Нет, откажусь от всего обеда. Или я все-таки возьму, винегрет не съем, а борщ и котлеты будут при мне.
Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит.
Но проблема не только в комплексном принятии поправок. Общероссийского голосования, которое планирует президент, в нынешнем российском законодательстве не существует. Есть референдум, который назначает конституционное собрание, если поправки вносят в первую или вторую главу Конституции. «Не беда», — сказала рабочая группа. «Первую и вторую главу мы не трогаем, а общероссийское голосование назначим с помощью закона об изменении Конституции». Для этого его авторы выделили целую статью. Всего их 3. Первая, собственно, текст поправок в Конституцию. Вторая описывает процедуру общероссийского голосования, а третья посвящена деталям процедуры принятия поправок. Государственной Думе, Совету Федерации и региональным парламентам предлагают проголосовать за вступление в силу лишь 3-й статьи. Она, по идее авторов закона об изменении Конституции, должна вступить в силу раньше остальных. Видимо, чтобы наконец-то узаконить происходящее. А для принятия 1-й и 2-й статьи закона об изменении Конституции предусмотрен особый порядок. Их должен проверить на соответствие 1-й, 2-й и 9-й главе основного закона Конституционный суд. Если он одобрит статьи, они вступят в силу и правительство проведет общероссийское голосование.
Бомбарбия! Киргуду!
Что он сказал?
Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка.
Таким образом, текст самих поправок зависит только от их авторов и рабочей группы. Именно они решат, будет ли в Конституции БОК, брак как союз мужчины и женщины и новые правила утверждения членов правительства. Граждане смогут лишь согласиться или не согласиться со всеми поправками сразу.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной член Совета движения «Голос» Виталий Аверин. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, кто-нибудь вообще понимает, что происходит вот с этим голосованием? Даже если не о сути поправок Конституции говорить, а о том, как их собираются туда впихнуть.
Ну, вначале были такие слабые представления. Сейчас эти представления более-менее прояснились, но от этого шок не исчез от всего происходящего. Потому что, в принципе, это все носит характер спецоперации. Это и было задумано как спецоперация. И даже если как раз не брать и не комментировать, да, не давать каких-то характеристик самим содержанием этих поправок, то вот процедура, которая они вводятся, вносится, вот вызывает недоумение.
Вот что именно вызывает у вас?
Ну, смотрите по порядку. И у вас, в принципе, правильно вот подводкой было сказано о тех недостатках, причем существенных недостатках, которые вообще позволяют сомневаться в легитимности самого процесса. И даже не только в легитимности, но и даже в законности, подчеркну.
То есть происходящего.
Да, то есть они противоречат действующему российскому законодательству. В какой части? Ну, во-первых, сама Конституция определяет порядок внесения этих поправок, и есть федеральный закон именно о внесении и вступлении в законную силу этих поправок, которые устанавливают порядок, очень точный порядок, четкий порядок. В нем, в частности, не сказано, например, ничего о проведении этого самого общероссийского голосования.
Эксклюзивного голосования, как его назвала Элла Памфилова.
В том-то и дело, что нету прецедентов, оно носит такой исключающий характер и делается сугубо из соображений политической целесообразности. И от этого сама процедура, не то что даже выглядит, она по сути является незаконной и нелегитимной. Она очень плохо вписывается в существующее законодательство. Можно было даже, допустим, заранее внести те самые поправки, то о чем говорит Клишев. Но даже этих действий не было сделано. То есть не было сделано необходимых каких-то подготовительных действий, которые могли бы, ну, хоть как-то эту процедуру этого самого всероссийского голосования адаптировать и ввести в наше законодательство.
Но вот на днях пришла информация о том, что Верховный суд России отказался даже рассматривать иск одного из членов одной из московских избирательных комиссий, Александра Артемьева. Он член комиссии избирательной с правом решающего голоса, и он пошел в суд с требованием признать незаконным распоряжение Владимира Путина об объявлении вот такого голосования, потому что сказал, что вообще-то закон не предусматривает никакой деятельности избирательных комиссий, кроме как по обеспечению выборов в Госдуму и президентских и референдума. И получается, говорит Артемьев, что всех членов избирательных комиссий просто заставляют заниматься черти чем, тем, что закон не предусматривает. Но Верховный суд сказал, что ваши конкретные права не нарушаются, значит, и нечего тут рассматривать. Понятно, что он еще будет обжаловать, но, в принципе, есть ли логика в таких действиях? Может быть, если будет не один Артемьев, а несколько, там, десятки членов избиркома, то их услышат действующие судьи?
Смотрите, здесь есть два момента. Действительно, то, что мы эту ситуацию освещали и более-менее понимаем, о чем идет речь, ознакомились с самим административным иском, исковым заявлением господина Артемьева. Здесь есть два момента. То есть он действительно оспаривает законность распоряжений в той части, где президент дает поручение. И хочу особо подчеркнуть, что президент действительно не может давать такие поручения избирательным комиссиям. Вот у нас есть...
Потому что избирательная комиссия вроде как независимый орган. В первую очередь от президента,
именно.
Потому что именно она и считает голоса и проверяет частоту выборов.
На президентских выборах. Потому что, собственно, это орган, это подсистема государственно-общественных органов, потому что у них есть властные определенные полномочия, и они занимаются организацией выборного процесса, в том числе, собственно, выборами президента. И президент не может давать поручения, например, судам, не может давать поручения прокурорам, это тоже независимые органы, да, не может давать поручения какие-то представителям законодательным органам. То есть именно особая такая, скажем так, ветвь власти даже в некотором роде.
Ну, он не может, но дает.
Вот в том-то и дело, он дает. Причем, значит, в чем там отказное определение, да? То есть судья исходит из того, что были даны поручения коллегиальным органам. И полагаю, что, конечно, в России сложно найти участковую комиссию, которая могла бы проявить такое вольнодумство, да, а на самом деле именно как раз законопочитание, и обратиться в суд.
Всем составом.
Всем составом, да. Вот такого прецедента нету. Но в любом случае член комиссии, он именно ввиду того, что он является членом комиссии, он вынужден выполнять эти самые поручения, в законности которых он сомневается. Соответственно, у него есть право, гарантированное Конституцией, на судебную защиту. И более того, он имеет право как просто именно как член комиссии, как лицо, в принципе, в чем-то приравненное должностному лицу, да, видите, оспорить, обжаловать.
Но он имеет право оспорить, обжаловать, а судья Верховного суда рассмотрит и говорит, что
смотрите,
это?
Есть процедура обжалования уже сегодня, да, именно сегодня, а даже не сегодня, вчера, извините, была подана частная жалоба, и сегодня появилась уже запись на сайте Верховного суда, то есть Артемьев в данном случае обжалует это отказное определение. И вот отвечая на ваш вопрос по поводу компании, да, ну, возможно, и я знаю, что есть другие члены комиссии, которые сейчас собираются обратиться в суд, что какое-то движение уже началось, но я сомневаюсь, что это как-то повлияет на судебное решение.
То есть вот они уже решили, что нужно непременно изменять Конституцию и будут действовать именно напролом. Но вообще это какое-то помешательство массовое. Вот, честное слово, начинаешь сомневаться в адекватности тех людей, которые руководят страной, вносят эти предложения. Вот эти комментарии Панфиловой про борщ, не борщ, комплексный обед. Ну, на самом деле, люди ж выбирают не комплексный обед себе, а Конституцию. И что значит, вот как она сказала, мне просто любопытно ваше мнение узнать. Она сказала, ну, вам винегрет не понравился, комплексный обед, вы его и не ешьте. А в Конституции что? Это значит, ну, за все проголосовали, но вот то, что не нравится, можно не исполнять будет или как?
Как вот ну, это? Мы с вами даже начали свою беседу с того, что это носит характер спецоперации. И, собственно, власть на это идет сознательно.
Спецоперации в психушке,
это
простите.
Было задумано властью. А отсюда очень наломано много дров, и, собственно, ну, даже тот же Клишес, он сомневался в определенных вещах и публично это высказывал, и там ему президент делал порицание.
Вот. А уже если не сомневается.
Ну, потому как все-таки есть какое-то юридическое образование, и люди понимают, что что-то происходит ненормальное. А по поводу заявления председателя Центральной избирательной комиссии, к сожалению, вот уже который день они вызывают сожаление. И более того, днем раньше Центральная избирательная комиссия вообще заключила соглашение с довольно ангажированной организацией, именно Общероссийским народным фронтом. А это организация, которая не скрывает, что она поддерживает действующего президента и создана для контроля за его распоряжением и указами. То есть очевиднейший конфликт интересов. Но уж сегодняшнее заявление, к сожалению, ЦИК стоит по один ряд с агитаторами. То есть фактически важна даже не сама метафора, а важно, что председатель Центральной избирательной комиссии агитирует за поправки. В то самое время, как избирательная комиссия должна выполнять роль арбитра.
Слушайте, а это вообще нормально, что все эти поправки, их там больше 20, по-моему, ну, во всяком случае, было до недавнего момента. Еще неизвестно, кто чего туда напихает и чего во втором чтении Дум будет принимать. То, что людям предлагается голосовать за них, за все сразу скопом.
Это ненормально. Это было сказано, кстати, вашей подводке, а вашим сотрудникам редакции, о том, что закон, который определяет порядок внесения, в нем четко оговорено, что поправки не могут вноситься пакетно. И называется закон о поправке. Каждая поправка должна вноситься отдельно и голосоваться отдельно. Это должен быть в виде отдельного законопроекта. И, соответственно, даже если решили проводить такое сомнительное мероприятие, как общероссийское голосование, если бы были бы озадачены приданием ему больше легитимности, да, и если были бы вообще озадачены там, ценностями народовластия, да, и выявление реальной воли людей, граждан, то надо было эту поправку выносить отдельно. Даже можно было провести это в виде одного мероприятия, но в бюллетене должны были быть соответствующие графы. Понимаете, да? То есть да. Возможность должна быть создана техническая возможность.
Ну, получилась
для
бы целая книга, как сказал Панфилов. Да. Вы что, с ума сошли? Это было бы не бюллетень, а целая книга.
Ну, мы в практике российских выборов, кстати, имели такие примеры из тех самых 90-х, когда был длинный бюллетень, большое количество кандидатов выдвигалось.
Ну, вот теперь, видите, уже не те времена настали. А можете пояснить, вот тогда, что делать людям? Ну, как люди могут выразить свое отношение к происходящему? Да, вот на 22 апреля назначили это голосование странное, достаточно, с моей точки зрения, и с точки зрения многих юристов. При этом отменили порог явки. То есть даже если туда придут голосовать Путин, Клишес и Песков, то поправки Конституцию примут. Правильно я понимаю?
Да, да.
Соответственно...
Ну, поэтому и не называют его референдумом. Специально, сознательно ушли от такой более сложной, гораздо более сложной процедуры, как референдум.
Ну, вот. Значит, соответственно, ты пойдешь на вот это голосование, голосовать, скажем, против. Ты повысишь явку, и тогда будет уже не три человека, проголосовавших вот этих идейных, да, а уже какое-то количество людей. С другой стороны, если ты не пойдешь, то они нарисуют и явку, и проголосуют, ну, потому что это проще и легче, когда пустые избирательные участки, накидать туда заполненных бюллетеней, вообще творить все, что угодно. Вот что делать? Вы, как человек, представитель организации «Голос», много лет занимающийся выбором, я понимаю, что вы не можете давать прямые рекомендации, да? Но в какую сторону можно было бы посмотреть, какие еще есть шансы у людей выразить свое отношение к происходящему?
Да, мы не можем заниматься никакой агитацией, правильно оговорились, и не будем ей заниматься, но какого рода рекомендации можно дать? Смотрите, ну, надо три основные рекомендации. Стоит ли вообще идти, да? Но это зависит от того, как человек, гражданин, относится к данной процедуре. Да? То есть он должен выработать свое отношение к данной процедуре. Если он руководствуется тем, что это изначально незаконная процедура, и вообще его участие не нужно, и оно придает лишнюю легитимность, какую-то даже видимость легитимности, начнем с этого, то, возможно, гражданин примет решение не идти. Да? Но в таком случае мы бы советовали настоятельно гражданину все-таки быть наблюдателем на этом самом мероприятии. Да? Но это уже будет третий момент, о котором я скажу. Второй момент, может действительно пойти и выразить свою волю, да, тем вот кривым способом, который предлагается.
Либо принять весь пакет,
да.
Либо...
Ну, это уже будет его дело, это его личное абсолютно дело. Понятно, что есть недостатки, о которых мы с вами говорили, но это будет его решение, да. Но опять-таки очень важно поэтому наблюдать за самим процессом. Для чего? Ну, специально создана такая процедура, чтобы провести массовую мобилизацию. И даже проводились сравнения студентской кампании, которая носила беспрецедентный характер в плане информационного освещения и мобилизации. И поэтому вводится, например, трехдневное досрочное голосование, беспрецедентно. Трехдневное надомное голосование. То есть максимальным образом будут людей охватывать и принуждать. И мы сейчас, к нам поступает уже информация о том, что по всем бюджетным организациям, не только бюджетным, вообще просто по учреждениям, идет соответствующая работа. Вот. И третий момент – это именно идти в наблюдатели. Хотя надо вынуждены констатировать, что порядок, который, кстати говоря, принят ЦИКом, а не установлен законом, вот еще один момент, да, сомнительный, он не создает даже тех кривых условий, которые у нас сейчас существуют в законодательстве избирательном, там есть свои моменты очень спорные, для наблюдения.
За вот этим именно, странным именно, голосованием.
Да. То есть нас вынуждает идти к таким организациям, как Общественная палата, которая, по большому счету, не занимается общественным контролем, а занимается государственным наблюдением в интересах игрока определенного политического, действующей власти. Да? Вот. Но там есть момент, когда есть некая возможность, например, наблюдать в качестве представителей СМИ. У нас есть свои дружественные издания, которые нам могут помочь в проникновении на помещение для голосования.
В общем, понятно, что совершенно ничего не понятно. Мне подсказывают, что к нам вот буквально, я так понимаю, уже на 2 минуты присоединился по видеосвязи глава международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Каратеев. Кирилл, можете в 2 словах буквально пояснить, что происходит, насколько законно, вот исходя из действующего законодательства, вся эта история с поправками в Конституцию и голосованием?
Конституция не предусматривает голосование для того, чтобы изменить главы с 3 по 8, поэтому вся эта история просто излишня. Поправки вступят в силу после того, как будут утверждены 2/3 парламентов субъектов федерации, и президент не может отказаться подписать закон о поправках, Конституция этого не предусматривает. Поэтому тут абсолютно много абсолютно излишних каких-то действий, которые Конституция не предусмотрит. При этом в главы 3.8 вносятся поправки, которые, по сути, изменяют положение, основные положения Конституции и права человека, главы 1, 2. И это, на самом деле, очень серьезный вопрос. А может ли Конституция вот существовать на таких двух скоростях? Мой ответ нет, и мой ответ в том, что то, что происходит, это изменение глав 1 и 2 в процедуре, которая для этого не предусмотрена, а это значит, мы имеем дело с конституционным переворотом в строго формальном смысле этого слова.
То есть, правильно я понимаю, что если бы вносились напрямую изменения в 1 и 2 главу Конституции, для этого обязательно нужно было собирать референдум, и это бы означало, что это уже новая Конституция. То есть это не поправки никакие, это новая Конституция. Но чтобы этого избежать всячески, вот устраивают такую кракозябру и все эти положения про Бога, преемственности, вообще вот какие-то некоторые мракобесные, с моей точки зрения, инициативы, запихивают в те главы, которые этого никак не касаются.
Если государственные органы хотят изменить главы 1 или 2 Конституции, для этого тоже есть процедура, которая требует конституционного собрания, о котором до сих пор не было принято закона с 1993 года. Поэтому мы не знаем, как это могло бы происходить, вот потому что такой закон не принят. Соответственно, в таком случае, при поправке в первой и второй главе, которые означают принятие новой конституции, да, там возможен референдум, но там часть процедуры нам по-прежнему вот, 27 лет спустя неизвестна. Так что ничего не мешало бы принять закон о конституционном собрании и действительно следовать процедуре, которая конституция предусмотрена. Неследование ей означает, что у нас будет конституция, которая по сравнению с предыдущей недействительна.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Каратеев, руководитель международной практики правозащитной группы «Агора», был с нами на видеосвязи. И вот это мне прямо задело высказывание «Конституционный переворот». Вы согласны с тем, что это очень похоже?
Можно с этим согласиться. Если коллегу позволю себе дать такой политологический комментарий, я тоже могу себе позволить сделать продолжение про сказанное. Я в целом поддерживаю, ну, там, может, в каких-то деталях, но в целом поддерживаю то, что было сказано. Собственно, почему не был принят закон о конституционном собрании? Вроде бы Владимир Владимирович располагает полным конституционным большинством, это вопрос техники абсолютно, но был бы потерян элемент неожиданности. И ему важно держать в состоянии оцепенения элиту. И это на самом деле ведь это же во многом такой жест в сторону элиты, в том числе, да. Общество апатичное, в чем-то протестно настроено, есть большие тенденции. Мы это просто видим по выборам, кстати говоря, рост протестного голосования. И поэтому был очень важен эффект неожиданности. И второй момент, Путину нужно зацементировать свое место. В истории даже более того. И поэтому это во многом именно путинское будет издание Конституции. Это фактически ее переиздание. Это фактически будет другая Конституция. И поэтому была и придумана такая кривая процедура. Она должна была выполнить эти вот взаимоисключающие задачи.
Вообще
да?
Удивительно. Как сказал один из комментаторов где-то в интернете, ну уж напечатали бы один персональный экземпляр для Путина Конституции, пусть бы он с ней жил и успокоился.
Не, ему нужна эта история. Это очевидно, да, и для это именно фаза транзита. То есть в данном случае только мы можем предсказывать, что будет в дальнейшем, да?
Понятно. Придется смотреть, да? Да? Очень плохо заканчивать разговор словами «время покажет», но здесь действительно ничего не остается, как наблюдать и разводить руками. Спасибо большое. Спасибо. Со мной в студии был член Совета движения «Голос» Виталий Аверин. Это программа «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На этой неделе в Москве объявят лауреатов антипремии «Рунета» «Сексист года 2019». 10 лет назад ее учредила инициативная группа «За феминизм», чтобы привлечь внимание к проблеме сексизма в России. Голосование за кандидатов еще продолжается, и в ближайшем выпуске программы «Человек имеет право» мы расскажем обо всех, кого номинировали в этом году. А я предлагаю посмотреть небольшое интервью с участницей оргкомитета премии «Сексист года» Лидией Китаевой. Этот фрагмент не вошел в программу, а Лидия отбирала кандидатов в номинации «Сексизм в рекламе». Это, признаться, моя любимая номинация.
Маркетологи из года в год продолжают удивлять тем, что они совершенно не следят за тенденциями рынка. Время идет, заканчивается первая четверть 21 века, а в рекламе в отечественный век по-прежнему каменный. По-прежнему рекламу адресуют мужчинам, то есть используют сексуальный образ женщин как приманку. Но этим у нас сейчас большей частью отличаются регионы, региональная реклама просто жжет напалмом. Используют просто все, и раздетых девушек, и сцены насилия для того, чтобы, например, привлечь человека в бар. На федеральном уровне у нас женщина по-прежнему обслуживающий персонал. На женщине лежит забота о благополучии, здоровье семьи. Вот только ей это надо, остальные просто пользуются. Ну и замечательные товары, которые адресованы исключительно женщинам в силу ряда их особенностей, по-прежнему стесняются называть вещи своими именами, употребляют эвфемизмы или просто так лавируют, чтобы не сказать какое-нибудь главное страшное слово. Мужчины от этого сразу вымрут. Им нельзя такое видеть, слышать и знать, что это вообще существует в природе. Это волшебное слово «менструация».
Вот я вижу, у вас прям даже целая есть подборка рекламных перлов. Вот ваш любимый.
Мой любимый, он не попал в число номинантов. Это под конец года 2019-го по центральным каналам прошла реклама МТС какого-то телефонного аппарата. Снят клип очень хорошо, их серия этих роликов. Молодая супружеская пара показана в нескольких бытовых сценах. И, в частности, вот самый первый ролик, который крутился больше всего, и в самых больших подробностях, супруга выходит из ванной, выглядит неприглядно, муж ее фотографирует и начинает выкладывать фотографии в сеть. Она негодует, что ты делаешь, я не накрашенная. Это ужас, трагедия, она превращается в ведьму, но потом узнает, что в телефоне есть фильтр, все прекрасно. И она говорит: ой, а я-то глупышкой переволновалась. Тут прям целый букет. Женщина сама себе говорит, что она глупа. Признает этот факт. Больше всего ее волнует презентация, внешность и, собственно, как на нее оценят окружающие люди.
Это такой набор стереотипов.
Весь набор. Это, конечно, снято очень хорошо. Талантливые молодые, прекрасные актеры известные. И вот такой вот трэш. Отличился сервис Тинькофф Страхование, которые тоже не пожалели денег. Пригласили Ивана Урганта, Аллу Михееву сняться в роликах, где неумелые водительницы разбивают очень дорогую машину. Ну, а, соответственно, Тинькофф Страхование все ее издержки возмещает.
Ну, это известно.
Да, баба за рулем, обезьяна с гранатой. И тут нам показывают, как это на самом деле происходит.
Но я знаю, что и очень крупные международные бренды тоже попали в поле зрения феминисток и вызвали скорее возмущение, чем одобрение. Я сейчас имею в виду адаптацию рекламы Рибок для российского рынка.
Хайпа было много, но имел место, с моей точки зрения, некорректный перевод. Причем российское отделение Рибок уже не первый раз грешит против истины, потому что была пару-тройку лет назад, может быть, больше рекламная кампания, которая в оригинале звучала как «Стань более человечным», «Be more human». В наших реалиях оно стало «Стань человеком». «Бегущая женщина» и подпись «Стань человеком». То есть до того, пока она побежала, человеком она не была. А в этот раз, да, интернет разрывало в клочья. Рекламная кампания «Рибок» шла под лозунгом «Выйти за рамки привычного». Серия мотивирующих фотографий с соответствующими слоганами были размещены, наверное, во многих европейских магазинах, я это видел во Франции. Но у нас это почему-то приобрело очень странный характер. Предложение пересесть с иглы мужского одобрения на лицо даже не знаешь, как на это реагировать. Но я в этом увидела больше желание поймать волну хайпа. Потому что действительно это был эффект разорвавшейся бомбы. Не говорил об этом только немой. И те, наверное, говорили. Рибок по-английски предлагает перестать извиняться за то, что ты сильная. То есть это совершенно нормально для женщины быть сильной. Стремиться к высотам, преодолевать себя и препятствия и так далее. В России у нас единственное препятствие – это, видимо, мужское одобрение, ради которого мы тут готовы убиться. Но для того, чтобы себя преодолеть, нужно просто начать доминировать и применять какие-то сексуальные практики. Но я так понимаю, что рекламную кампанию свернули, не успев развернуть. Тенденция поднять хайп на призыве феминисток к борьбе началась еще в 2018 году и даже раньше, когда региональное отделение интернет-магазина опубликовало свою весьма неоднозначную рекламу. «Отвезем жену в лес закапывать ненавистные носки». Тогда феминистское сообщество стало на дыбы, и, в общем-то, вся страна активно обсуждала этот ролик. И, видимо, люди решили, что лучшая реклама – это бесплатная. А давайте мы затратим совершенно ничего. Они прибегут, поднимут вой, и мы тут же прославимся. Потому что у производителей, например, презервативов «Визит» опубликовали в социальных сетях серию реклам, постеров, баннеров, которые тоже были весьма неоднозначны. Там у нас были несколько замечательных картинок с призывом, например, не забывать о защите, даже если меня и шкуру разнут. Все поняли однозначно. Но, правда, сами производители сказали, что у вас, как всегда, нет чувства юмора, и никого не хотели обидеть. На картинке нарисована вроде как змея, речь о них. Но змея-то меняет не шкуру, змея меняет кожу. Потом еще они призывали принимать меры предосторожности, когда катаешься на доске. На картинке нарисован скейт. Это производитель кисломолочной продукции тоже выпустил и рекламную кампанию, и, естественно, продукт. Фудпорн, Данон отличился, тоже не увидели в этом ничего плохого. Ну, нам предлагают йогурты со слоганами «Я за безумный микс», «Я люблю пожёстче». Красивый красочный ролик, правда, там все довольно скромно. Но, тем не менее, сам вывод слова «порно» в публичное пространство федеральных каналов, прайм-тайм, нормализация того, что вообще-то запрещено законом.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезок. И сейчас я вас попрошу рассказать об истории, которая, ну вот, тут произошла буквально недавно. Потому что стало известно, что Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобу из России, постановил, суд не должен самовольно отказывать заключенным в свиданиях и телефонных разговорах. Иван Воронин изучал это решение Европейского суда по правам человека и историю вопроса, и вот сейчас он нам о ней расскажет.
На тот момент 9-летняя дочь депутата Тимофея Кунгурова, арестованного по делу о покушении на мошенничество, настолько переживала из-за отсутствия отца, что даже убедила себя, что он умер. Об этом в декабре 2016 года Кунгуров сообщил судье Октябрьского суда Санкт-Петербурга Ирине Керо, когда просил разрешить ему свидания и телефонные разговоры с женой и двумя детьми. Судья в контактах с родственниками отказала, сославшись на то, что жена проходит свидетелем по делу, а приговор еще не вступил в законную силу. Предстояла апелляция. Встречи с несовершеннолетними не предусмотрены законом о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых, а объяснять отказ в телефонных звонках судья вовсе не стало. При лишении свободы человек вполне закономерно утрачивает право на свободу, но не лишается остальных прав, в том числе на уважение частной и семейной жизни, указал в своем решении Европейский суд по правам человека, куда пожаловался Кунгуров. Коллегия судей в Страсбурге отметила, что поскольку в законе, на который ссылалась Ирина Керо, нет четкого регламента разрешения или запрета встреч с родственниками, это лишает арестанта минимальной защиты от произвола или злоупотреблений со стороны того, кто принимает такое решение. Вот оно и принималось на усмотрение судьи. При этом ответное письмо Ирины Керо вообще нельзя было оспорить, а это уже нарушение права на защиту. Кроме того, Европейский суд напомнил, что цель наказания – это исправление, а не тотальная изоляция. Российские власти дважды предлагали Кунгурову решить вопрос миром, не доводя до судебного разбирательства в Страсбурге, и даже обещали компенсацию. Но Кунгуров пошел до конца, надеясь, что решение ЕСПЧ по его жалобе поможет другим арестованным, которым отказывают в свиданиях и телефонных разговорах.
И Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезок. Эрнест, скажите, пожалуйста, чем это решение Европейского суда по правам человека поможет остальным людям, которые находятся в следственном изоляторе и никак не могут добиться свиданий, разговоров со своими близкими родственниками? Ну, и в принципе свиданий.
Добрый вечер. Прежде всего, стоит напомнить, что этой проблеме, ну, по крайней мере, в том виде, в каком и занимается и Европейский суд по правам человека, уже почти 12 лет. Примерно 12 лет назад суд в Страсбурге рассмотрел первые две жалобы, посвященные отказам в свиданиях лиц, лишенных свободы на стадии расследования их уголовных дел. Правда, во всех, как в тех случаях, так и во всех последующих, до недавнего времени суд занимался исключительно отказами со стороны органов следствия. И именно, собственно, та позиция, которую суд сформулировал, что норма закона, федерального закона о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых обвиняемых, дает слишком широкие усмотрения следователям, ну и, в принципе, как в деле Кунгурова, судьям, настолько широкий, и закон никоим образом это широкое усмотрение следователей и судов не ограничивает, и, соответственно, суд уже тогда сказал, что такие ограничения свободы, право на уважение семейной жизни не могут быть ограничены таким законом. Качество закона нет. Отличием данного дела является то, что в данном случае отказал в свидании Кунгурову не следователь, а суд. И при этом, если решение следователя теоретически можно обжаловать по правилам УПК
в том же самом
Российской
суде.
Федерации, да, в том же самом суде, то решение судьи Ирины Кера никоим образом нельзя было обжаловать никуда.
Потому даже что это было просто письмо, ответ на обращение или что?
На самом деле, в данном конкретном случае ответ был оформлен на просьбу предоставить свидание с женой и двумя дочерьми. Был оформлен в виде письма. Но если бы судья оформила каким-нибудь определением, даже с какими-то мотивами более четко изложенными, все равно у Кунгурова не было возможности его обжаловать.
Вышестоящую инстанцию?
Невозможно. То есть закон и, собственно, постановление Европейского суда это указано. В принципе, возможности такой закон не предусматривает.
Так, вот подождите, давайте тогда поясним, как все, потому что Россия это Россия, и от суммы тюрьмы никто не зарекается в этой стране, и, соответственно, арестованным может стать кто угодно. Вот какой сейчас порядок назначения свидания? Правильно я понимаю, что, в принципе, разрешение на это свидание там, или телефонный звонок, право на телефонный звонок, должен утвердить начальник того следственного изолятора, в котором человек сидит?
Не совсем так. Согласно федеральному закону о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых, лицо, в отношении которого расследуется уголовное дело, и в отношении которого далее приговор еще не вступил в законную силу, он может ходатайствовать либо перед следователем, который рассматривает, ну, расследует его дело, либо перед судом, который рассматривает его уголовное дело, о предоставлении свиданий не более двух месяцев. При этом следователь и суд вправе отказать. По каким основаниям следователь и суд может отказать закон, это не указывает.
То есть по своему усмотрению.
Абсолютно по своему произволу.
Хотим даем, хотим не даем.
При этом в случае с Кунгуровым свидание с женой было отказано со ссылкой на то, что она была свидетелем по уголовному делу. Угу. При этом, ну, свидетель она была так, конечно, себе, насколько я помню, никаких показаний по существу рассматриваемого уголовного дела она не давала, воспользовалась статьей 51 Конституции правом не свидетельствовать против своего.
Ну, тем не менее, судья вроде как...
И более того, они же жили все время, пока расследовалось уголовное дело и рассматривалось в суде, они совместно проживали. Никто в этом не видел ничего страшного. Угу. потому что сам Кунгуров был взят под стражу при вынесении обвинительного приговора, да, и в зале суда.
А, и ждали, пока этот приговор вступит в силу, и вот в это время он, да, значит, хотел добиться свидания.
Прежде, да, всего с дочерью 9-летней, да.
Так, которая страшно перепугалась, что папа пропал, придумала себе, что он вообще-то именно уже так умер. А как обстоят дела с детьми? Я потому что помню, что еще в те времена, когда Михаил Ходорковский бесконечно долго сидел в разных следственных изоляторах, вот, то он говорил о том, что он не видит своих детей, что он бы хотел увидеть детей. А говорили, что ну поскольку вы же не заключенные, вы же не в колонии, а вы как бы под следствием, под стражей, соответственно, вам не положено. Вот про это что-то сказал Европейский суд по правам человека. Сейчас может там прийти жена с ребенком на свидание к мужу, или там отец с ребенком на свидание к жене, которая находится в следственном изоляторе?
Ну, прежде всего, я хочу напомнить, что статья 8 Европейской конвенции о правах человека, которая устанавливает право на уважение семейной жизни, она говорит, что вот это право может быть ограничено только законом. Соответственно, если закон отсутствует в Российской Федерации, закон, запрещающий свидание подозреваемого, обвиняемого, который содержится в ИВС или в СИЗО, с несовершеннолетним ребенком, а такой закон действительно отсутствует, то, соответственно, власти, безусловно, не имеют никаких полномочий препятствовать приходу, ну, свиданию, да, конечно, свиданию с ребенком, даже если речь идет там о новорожденном. Потому что любой такой отказ, он будет произвольным, и, соответственно, его можно обжаловать в Европейский суд по правам человека, не проходя, в принципе, инстанции в России, но если, например, суд обжаловал, безусловно, не приходя инстанции, если суд отказывает, например, и напрямую, вот в течение 6 месяцев после такого отказа можно подать жалобу в Европейский суд и получить, ну, как господин Кунгуров, 5000 евро.
А, то есть вот так сейчас можно
поступать? Ну, в принципе, да.
Подождите, поясните, а почему не нужно проходить никакие внутренние инстанции для этого?
Ну, потому что они неэффективны, потому что вся проблема в дефекте самого закона. Вот, но если в отношении следователей это еще вопрос дискуссионный, потому что, в принципе, возможность обжаловать решение, постановление следователя в теории есть. Другое дело, что насколько это практически реализуемо.
Да, другое дело, что судьи, как правило, рассматривая вот такие жалобы, говорят, что следователь фигура процессуально самостоятельная, мы не можем его заставить назначить вам свидание.
Да. А что касается отказов со стороны суда, как вот в случае с господином Кунгуровым, то, безусловно, никаких инстанций проходить не надо, пока процессуальная возможность не появится в российском законодательстве. Получил отказ судьи в свидании с женой, с детьми, с любым другим близким родственником.
Не только в свидании, но и в телефонном разговоре.
Или там, да, получила такой же отказ в связи с желанием поговорить по телефону. Пишет жалобу в течение 6 месяцев после такого решения в Европейский суд и ждешь свои 5000.
Ой, то есть сейчас могут неплохо подзаработать на компенсациях люди, которые никак не могут прийти на свидание к своим родственникам в изолятор?
Ну, боюсь, что да. В данном случае с момента вынесения данного постановления глупость судей будет караться таким вполне себе веской суммой, которая, видимо, будет и дальше присуждаться, но уже в рамках упрощенной процедуры, потому что в данном случае суд применил стандартную процедуру, когда дело рассматривалось палатой из 7 судей, а, видимо, все последующие дела такого рода будут уже после того, как оно вступит в силу, потому что, в принципе, данное постановление еще не вступило в силу, у властей есть теоретическая возможность обжаловать его.
Да, то есть еще рано обижать за своими 5000 евро.
Я думаю, что, на самом деле, никто обжаловать не будет, мой доверитель доволен, правительство, в принципе, само признавало нарушение и предлагало нам почти ту же самую сумму. Вот. Единственное, они не хотели, конечно, постановления. Потому что в ситуации, когда есть постановление, то, соответственно, со стороны Комитета министров Совета Европы теперь будет контроль, требование изменить уголовно-процессуальный кодекс. Ну, а пока изменений нет, можно писать жалобу в Страсбург, и они, видимо, будут рассматриваться в рамках упрощенной процедуры, как основанные на прочном утверждении. Такие, как
это, соответственно, быстрее все будет происходить?
Ну, это быстрее, да, и не так обычно суд просто берет такую жалобу, пересылает ее правительству и просит определить
определиться исключительно в вопросе суммы.
Ну, вот смотрите, за все то время, что Россия является участником Европейской конвенции о правах человека, уже многие, наверное, выучили, что решение Европейского суда по правам человека, помимо вот этой вот части о компенсации, они еще предписывают какие-то действия совершить властям Российской Федерации. Вот в этом постановлении по делу Кунгурова что-то страсбургские судьи сказали, что-то должны предпринять чиновники?
Ну, суд обычно не указывает мер как общего характера, если речь не идет о пилотном. Это процедуре вынесения пилотного постановления, которое достаточно редко применяется. Но в данном случае суд, безусловно, указал на то, что с 2008 года, когда первые постановления, посвященные этой проблеме, вышли, никаких изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, ограничивающий произвол следствия и судов, так и не были приняты, не появились.
А почему? Вот я, когда готовилась к нашему с вами разговору сегодня, нашла сообщение в средствах массовой информации за конец 2017 года о том, что целый даже сенатор Андрей Кутеп на тот момент внес на рассмотрение Госдумы поправки в закон о содержании под стражей подозреваемых обвинимых в совершении преступлений, вот как раз связанные с телефонными разговорами, с этими свиданиями, чтобы, ну, как-то ограничить произвол следствия и суда. И что-то ничего не слышно об этих поправках.
Мне кажется, что одна из причин вот такого крайне затяжного исполнения российскими властями требований ЕСПЧ заключается еще и в том, что люди не жалуются на эту ситуацию в ЕСПЧ. В целом количество жалоб на отказы в свидании очень мало.
Так, подождите, но и Конституционный суд же говорил, еще в 98-м году Конституционный суд России целый.
Ну, кто
не какой-то там Страсбург, на который власти внимания не хотят обращать, а прям свой родной Конституционный суд говорил: неправильно это, незаконно, внесите что-то, измените.
Ну, с Конституционным судом Российской Федерации суды общей юрисдикции тоже не особо считаются.
Так это должны не суды считаться, а депутаты?
Депутаты заняты какими-то другими проблемами, похоже.
Поправками к Конституции.
Да, очень странными, как правильно вы обсуждали их-то.
Да. И все-таки вот сейчас, если вернуться к теме свиданий и телефонных разговоров, касается ли это каким-то образом тех людей, которые находятся не в следственных изоляторах, а уже в колониях отбывают наказание, или там другой порядок, там все нормально?
Ну, в колониях другой порядок. Безусловно, проблемы, связанные с реализацией право на свидание у уже осужденных заключенных, тоже имеет место быть. Вот. Но, наверное, они не такие, конечно, системные, как вот действительно неразрешающиеся уже 12 лет проблема со свиданиями неосужденных.
Да даже не 12, а уже больше, если с 98-го года считать, с решения Конституционного суда.
При этом, ну, я хочу обратить внимание, что, конечно, есть еще одна проблема, которой, ну, конечно, безусловно, стоит заняться нашим законодателям. Это то, что в отличие от заключенных, в отношении которых приговор по уголовному делу уже вступил в силу, лица, содержащиеся вот под стражей в СИЗО, они не имеют права длительных свиданий. Так называемых семейных свиданий.
Да,
то есть все, что им положено, это не больше двух свиданий в месяц продолжительностью, если мне память не изменяет, не больше 3 часов каждое.
А, через стекло по телефону?
Ну, по-разному бывает, но да, как бы, конечно, ни о каком тактильном контакте обычно речи не идет. Вот, а вот длительные свидания им не положены, при том, что, ну, известна, да, практика, что в СИЗО люди содержатся зачастую годами.
Годами. Так опять же было с тем же самым Ходорковским и Лебедевым, которых мы сегодня с вами уже вспоминали. Спасибо большое. Эрнест Мезок, юрист фонда «Общественный вердикт», рассказывал о том, как можно заработать на нерадивости следователей, упрямстве и судей, которые отказывают людям, содержащимся в следственных изоляторах, в свиданиях с родственниками и телефонных разговорах. Теперь вот можно прямо, насколько я понимаю, по 5 тысяч евро пока зарабатывать, пока чего-то не придумают и не пересмотрят эту систему. Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте factograph.info.